Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Маши Риховской «Воспоминания о Волге». Впервые в эфире 7 августа 1998 года.
Я побывала на Волге в 4 года. Родители повезли меня по московской кругосветке «Волга», «Ока» и «Москва-река». На теплоходе я подружилась с девочкой Аней. Помню, как в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, травянистый откос берега весь краснел от божьих коровок. Анина бабушка, уроженка Плёса, отправилась в свое прощальное путешествие по Волге. Пусть Волги, по ее словам, уже не стало. Воспетая река превратилась в цепь водохранилищ. О Волге она говорила как о родном человеке. На ней созданы тромбы. С гордостью дородная старуха рассказывала нам, как спасла «Жигули» от постройки очередной ГЭС. Гидрологу ей удалось убедить высоких чиновников, что пористые породы «Жигулей» не удержат воду. Вот что пишет в своем вахтенном журнале писатель Юрий Казаков, путешествовавший по Волге в парусной шлюпке «Вега» летом 68 года.
11 часов 20 минут. Вот только что снова заглох и снова завелся мотор. Еле-еле взяли нас на буксир и затащили в пошехонье. Удивительно, с детства как-то запало в душу смешное слово «пошехонцы», что-то вроде странников. А это всего-навсего река Шихона и места в низовьях реки Пошехонье. Городок маленький, как все наши города такого рода, Ростов, Углич и прочие, купеческие, мещанские. Дома то каменные, старые, безо всякого стиля, или поновее, в стиле русского барокко, с фризами, виньетками и прочим, то деревянные, с резьбой по наличникам и карнизам. И пахнет выгребными уборными, пылью, травкой, муравкой, прорастающей между камнями, огородами, старым деревом. И тут же асфальт в центре, автобусная станция, почта, банк, кафе, торговый центр. Как напомнило мне все это Ростов. Только нет тут ростовского Кремля. Все поломано. Зимний собор и остальные церкви. Когда читаешь и слышишь все время «Волга великая, могучая, матушка» и прочее, то досадно становится. Думаешь об этом, как о надоевших штампах. Но когда идешь день за днем по реке, минуя шлюзы, города, деревни, леса, поля, и идешь не час, не два, а дни, недели, то вдруг со щемящей гордостью осознаешь себя сыном страны великой и действительно знаешь уже сам, что Волга и матушка, и могучая.
Мой отец ходил на Веге вместе с Казаковым, и отцовские рассказы о страшном шторме на Рыбинском водохранилище были другим детским впечатлением, связанным с Волгой. В доме бывали шумные с красными лицами папины друзья из команды Веги. Они то шли с Ваганькова от Казакова, то отмечали годовщину похода. Дни рождения праздновали тоже всей командой. Оно и понятно. Вместе пережили смертельный момент, едва не утонули. В моем детском сознании рассказы о плавании над затопленным городом смыкались с услышанной легендой о городе Китеже. Только со временем очевидной оказалась разница между тем и другим. Китеж ушел под воду, спасаясь от Батыя. Малога и другие русские города и села погребены нашими руками.
Прекрасные мореходы качества. Прекрасная моя. Она как чайка взлетает на волне. Вот так порхала. Когда казак увидел, первый раз на фотографии показали, казаков, да, ее, он сказал, какая она красавица. Я узнал только из дневника, вот сейчас мне Толя показал, что Лондон отказался ехать на празднование, у него было приглашение королевы, празднование, день рождения. Он отказался и сел с нами на лодку. Давайте чайник выключим, и мы выпьем немного.
Там гимн сочинили, вот выходим до фарватера, его и не видать. Дорогая наша матерь, как тебя не вспоминать? Тут это мотористы заводили вечный спор. Они были пессимисты, не заводится мотор.
И там город был. Старинный город. И развелась эта вода огромным водохранилищем, берегов не видно. А под этим дубовые леса. Когда-то ленинградские водолазы, аквалангисты, сняли фильм и показали эту Малогу затопленную. Церкви, погосты, покосившиеся кресты железные.
Строительство Большой Волги развернулось в период третьей пятилетки. Тогда и позже на Волге было посажено 12 ГЭС и 9 водохранилищ, не считая трех камских. Рыбинское водохранилище до некоторых пор оставалось крупнейшим в мире. В него впадают 64 реки.
Вот этот год мы открыли первыми плавание через Рыбин на парусах. Это точно совершенно, потому что было очень трудно пробивать клубу, морскому клубу, который нас выпускал, Было бы трудно пробивать, вот после той аварии, вот, которая была, ну или как, катастрофы там.
Вот с студентами?
Да, со студентами. Что это были студенты МГУ.
Девчонка одна спаслась.
9 человек. Расскажите. Не спаслась она тоже. Она плачиха была прекрасная. Их было 9 человек. И когда их перевернуло, она единственная, которая поплыла вот в эту деревню Колобова. Она же видела, на Косогоре стоит деревня. И уже перед самым вот выходом, казалось, вот она доплыла, ее подняла волна и бросила на пень, где торчал кол. И она грудью ткнулась и насквозь ее прошла.
Георгий Александрович Беллер родился в Сталинграде. Волгарь, как говорят. Автор научных трудов по геологии и экологии. Абсурдность нашего природопользования он растолковал мне на детском примере о несовершенной кастрюльке, из-за которой мы теряли годовую выработку электроэнергии крупнейший ГЭС.
Уже чувствую, что тянет она меня. И земля эта, и река эта, и без воздуха, без этого речного, без берегов уже как-то вот у меня и сил не хватает. Я вот если не съезжу каждый год по Волге, как-то я себя чувствую не так. Помимо того, что это моя родина, в общем-то, я так полагаю, что это становая река России. Она перенесла всю историю. Если ее до конца загубить, то, наверное, и России не будет. И иными местами проплываешь, и будто бы не по реке плывешь, а по какому-то лугу. Под пароходом водоросли эти, как трава колышется. Это в основном на этих водохранилищах, которые Астафьев, по-моему, великолепно назвал водогноилищами. В одно время у нас начали производить электроплиты бытовые, которые экономили больше топлива, но забыли, что к этим электроплитам надо соответствующую и посуду изготавливать. А ставя старую кастрюльку на новую электроплиту, там получается такой зазор, такие несоответствия, что тратится масса энергии. В год тратилась энергии столько, сколько могла выработать вся братская ГЭС. Довоенная еще, до 30-х годов, Волга была совершенно не та. Она сохраняла тот патриархальный или матриархальный дух, который был и прежде. Когда, допустим, во время нереста рыб, когда рыба шла на нерест, там подвязывали в церквах колокола, чтобы не звонили они и не тревожили звоном рыб. Уже об этом забыли, и те церкви уже затоплены, торчат из воды. Ну, Сталинград довоенный, конечно, не тот был, как сейчас. У нас дом был, стоял на краю берега, был спуск, извоз так назывался. Вот там извозчики везли всякие грузы, в том числе воблы, это были мешками прям. Лежали прям по копейке за мешок.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Воспоминания о Волге».
В 1950 году было принято сталинское постановление о 7 великих стройках коммунизма. Это постановление предполагало строительство Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций на Волге, Волго-Донского канала, Каховской ГЭС на Днепре, а также Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. Строительство Куйбышевской ГЭС шло в историческом постановлении первым пунктом, рассказывает Юрий Михайлович Демидов.
Я закончил школу в 1953 году в городе Актюбинске в Казахстане. Мы с моим другом Стасом Азбукиным умчались поступать в Куйбышевский авиационный институт. Я не добрал один балл, Стас не добрал два балла. Решили с горя завербоваться куда-нибудь подальше, чтобы никого не видеть, никому не рассказывать о своем позоре. Есть стройка коммунизма рядом под боком, Куйбышев гидрострой. И началась у нас жизнь на Куйбышев гидрострое. Бывшие зэки озлобленные, изрисованные татуировкой. И, в принципе, там бесконечные были драки. Кого-то зарезали, кого-то изувечили. Попали мы в связь, рыли траншеи, ставили столбы, протягивали связь между отдельными точками. Но в основном земляные работы. Установили нам оклад 600 рублей. Для нас это были огромные, дикие деньги строить. Значит, строили, конечно, в основном заключенные. Там огромные колонны каждое утро, через часов 7, наверное. Шли на котлован, огромный котлован около Волги, там в горах. В бригаде у нас был бригадир, бывший участник войны, нервный, крикливый. Мощником у него был глухонемой, тяжелый, так огромный парень, но который во всем слушался своего бригадира. Каждое утро часов в 7 огромная колонна шла из зоны в котлован. Серый, как будто огромный червяк полз. Но один раз мы вдруг услышали вроде как горох по жестяной крыше. И кто-то начал кричать, что смотри, смотри, значит, ну, выскочили, смотрели, значит, колонна взбунтовалась. Ну, эту колонну вели по бокам автоматчики с собаками впереди, там пулемет танковый. Колонна взбунтовалась, начали кричать, что нужно, чтобы Ворошилов знал о чем-то. И вдруг из колонны, значит, полетел камень, завернута в нем была бумага и деньги на телеграмму Ворошилова. Ну, бумага упала недалеко от нас, но это кто-то хотел поднять, и подбежал охранник, вырвал. И был приказ колонии лечь, колонна не ложилась. После этого были выстрелы по колонне. Колонна с визгом, с воем, с таким это, легла. После того, как это повели ее потом дальше, человека 4 остались лежать на дороге.
А в той земле, где Рыбинское море теперь шумит, где белый теплоход кричит в тумане, чувствуя в моторе живую боль, и сбрасывает ход, как бы поклон последний отдавая, и вторит криком встречные суда да чайки, и волна береговая в глухую память плещется, когда решили землю сделать дном, и Волгу пустили в эти поймы и луга, и облака из мутных вод, как саван погребальный, всплыть не могли. Плывите корабли путями века, венозной синью сухопутных карт. Над лесом строевым, где Ян Сапега поляков положил, где Волга Балт провел на север шлюзы и заводы, систему мариинских лагерей, где плещут воды многие народы. Плывите же дорогою бедным маршем, поднимайте якорь над жизнью той, что под воду ушла, над косточками русскими, где пахарь почил на дне, и пусть колокола подводные звонят, пусть бьются била у побережий новых Атлантид, над китежем вздымающим стропила, где хриплый петушок еще кричит.
Речники, если речники отстаивались, которые ходят на самоходках, они оставились в бухтах во время шторма, когда они узнали штормовое предупреждение больших кораблях.
Корабли, да.
Да, отстаивались. А мы поперлись на такой паруснике. Это же даже не яхта, это она же открытая посудина. Когда мы стали проходить вот это вот Гаютино, была возможность нам уйти вправо. Но мы же не предполагали, что нас ждет после этого. Что ждется буквально вот через несколько минут на нас навалится шквал. И мы решили, конечно, идти до Череповца. Еще километров там 100. И вот оно как-то все стало такое лиловым, чернильно-фиолетовым небо. Мы поднимаем паруса, все, это Грот, Фок и Стаксель генуэзский. Вот парусники, если нас слышат, они знают, что такое генуэзский, генуя. Это огромный стаксель, он захватывает пол лодки. И они все наполнились и загудели, вот такой звон, и шкаторины заиграли с таким трепетом. И понеслась она у нас, вот как птица. И полетела с попутно. Вот это самое красивое, может, что было у нас в жизни. Тело и такие крутые вот гривы, знаешь, такие конские гривы, волны. Закручивает. И она все больше поднимает корму, и руль отрывается от воды. И ты уже не рулишь, а то нужно, чтобы, когда вот падаешь, то хотя бы не подставить бок. Ты понимаешь, что если ты подставил
лагом,
лаг называется, лагом стал к волне, можешь захлестнуть. Обогнал нас один теплоход.
Ой, красивый.
Палубный, трехпалубный большой пароход обогнал нас.
Ну раньше,
между Гаютиной и Мягкой обошел. И они прямо вот близко подошли к нам, чтобы посмотреть на нас, там пассажиры высыпали. Идет такая лодка красивая, двухмачтовая, на парусах на полных. И сидят какие-то люди
придурки,
в шапках, неуклюжие такие. А вот перед Мяксами случается вот что. Подходит один из матросов, Витя Хариков, и говорит: командир, гик давит на ванты. Кто-то отпустил фал не того паруса.
Как себе?
Который нужно было бы срубить, отпустили передний, самый ведущий парус, таксель.
Штормовой.
То есть падает не штормовой, а ведущий. Так что же штормовой? У нас все паруса были. Нет, они бы не были, штормовых мы не ставили.
Это под конец было, были. Уже когда...
Да. И... То есть срубили, не тот фал убрали. И тогда лодка, что тут делает, бьет ветер в этот парус и разворачивает боком к волне. Так, и в этот момент несколько волн перекатывается. И лодка взлетает. Казак в это время упал на коленки и сказал, и как он сказал, простим друг друга.
Да, простим все друг друга.
Простим все друг друга. То есть люди понимали, что это уже конец. Руль мой уже ничего не мог сделать.
За шумом и застольными спорами команды всегда стоит чистый, как бы уже оттуда льющийся голос Казакова, непогрешимый в своем знании и о том походе на веги, и вообще обо всем на свете.
А потом был дикий шторм, и при высокой волне мы, потеряв ориентиры, уткнулись в отмель, на которой стояла разрушенная церковь. Медленно придвигаются буи, красные и черные, страшные, в полумгле. Только вспомнить, как бы пережить заново восторг от беззвучного полета над волнами, шипение, разваливаемое не носом даже, а всем пузатым днищем воды в Рыбинском водохранилище, и огонек на палочке, как свечка на носу. Как мы стукнулись о мель на малой уже скорости, как полетели бы ребрышки нашей веги, если б шли мы под всеми парусами. Это как месть оскорбленной, попранной святыни, церковь. Ее страшные во тьме арочные проемы на месте бывших паперти и алтаря, кроваво-мерцающий знак, шум на отмеле, волны, летящие почти горизонтально, брызги от разбивающихся о борт лодки волн, лица белыми пятнами, глядящие как бы на меня из-за борта, из кипящей тьмы, и наши крики, уханье, вопли, а потом бьющий меня по лицу мокрый стаксель и врезающийся в ладони фал.
Чернота, чемень, невозможно, облака не висят низко, дождь льет.
Мы уже сутки почти нас куда несет. Проголодались, командор
говорит,
корми. Я ломал буханки о колено. И на двух банку сгущенки.
Сгущенки пробивал.
Пробивал две дырки.
Да.
И вот Казаков перед тем сказал, простим все друг другу, торжественно так. Явимся на тот свет.
Мы не успели.
А тут он, слышу, кому-то говорит, они едят этот хлеб и по очереди сосут молоко из банки. Кидон говорит, ты что, сука, из моей дырочки сосешь?
Что сделано, то сделано, но в силе все кровно. Заплатили больше, чем просили. Зачем же плакать, если можно петь? А где язык запнется у поэта при свете дня или ночной звезды? Пусть встанет как восьмое чудо света, белеясь колокольня из воды. Пусть встанет, как восьмое чудо света, белеясь колокольня из воды.
Вы слушали передачу московской радиожурналистки Маши Ряховской «Воспоминания о Волге».
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
И которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Украинский анекдот». Передача впервые вышла в эфир 7 августа 1998 года.
Разные народы смеются по-разному. В переводе юмор, как и поэзия, часто утрачивает свое обаяние. От него остается голый смысл, как правило, корректно поучительный. Украинский анекдот, о котором пойдет сегодня речь, и в переводе остается смешным. Так силен в нем заряд здоровой чувственности, гротеска, артистического абсурда.
Сидит мужик посреди двора, у него стол накрыт, на столе там вареники, сало, колбаса, сулья с самогонкой стоит прямо, она светится, как слеза. Ну и сосед вдоль забора ходит, ходит, говорит: «Куме, а что это вы, сало есте?» «Угу». «А что это вы, колбасу есте?» «Угу». «Так что это вы, горілку п'єте?» «Угу». «Так може я до вас зайду?» «Заходьте». Так коло вас собака бігає, отож бо.
Украинский анекдот – это как горилка с перцем. Уже растеклась по жилам огненная вода, и ты готов к употреблению маленького красного перчика, что плавает на дне бутылки. А без предварительного вливания его, этот перец, так просто голыми руками не возьмешь. Поэтому, чтобы понять украинца, надо первонаперво выпить с ним горилки. А анекдот про себя он сам расскажет.
Моя любов, ти мені давала, а я не
Для начала предлагаю анекдоты-байки на тему украинского языка. Вы услышите, как говорят украинцы в Киеве, Полтаве, Канаде и в армии.
Это быль. На Бессарабке стоит, женщина продает водку, пара мужичков подвыпивших идут. И она кричит: «Водочка, водочка, мальчики, дешевая, вкусная водочка». И мужики тут же, абсолютно не задумываясь: «Девочки, почем водочка?»
Рассказывает актер Национального театра русской драмы имени Леси Украинки Дмитрий Лаленков.
Ну, я получал наслаждение недавно, я слушал по радио. Якийсь канадський інститут української мови, Квебеку. І вони весь час сказали, що як треба українцям казати слова. І вони наводили всілякі приклади, примери, да, по-вашому примери. І я слушав, я думав, мені це все сніться. Ну, я ж знаю язик, оказывается, я взагалі ні слова не знаю. Его спрашивала наш какой-то диктор на нормальном, красивом украинском языке. Говорила: «Скажите, будь ласка, це таке питання, таке, як ви відповісти, як треба формулювати фразу». І він ще казав, що не так, що не кажучи, що чоловіче в 1000, от я ще вийшла книжка така, в 1857 році, і що там ще написано, а це ніколи ніхто не чув, таке. Він розказував з Квебеку, як треба говорити у мене у Києві туточки, бо я такий жлоб, що не розумію зовсім нічого, в мене нема нації, без того в мене нема нації, в мене нема. А потім його в кінці спросили, говорять: «А коли ви були останній раз на Україні?» Він сказав, що це дитинство, ще мені було 5 років, мені було, я тут і був. Коли ти говориш там, ну от форточку закрий, на тебе страшно кидаються, говорять, то не українське слово форточка, треба казати не форточка, то ж квартирка. Оце пензлик, карандаш, оце гудзик, оце гумка, резина і много-много таких слов. А я как человек, который когда-то пытался французский язык выучить, я знаю, что это просто, это все французские слова. У нас был старшина, который родился и вырос в Черторышском районе, в селе Горохов. У него были поговорки, допустим, вот весь ансамбль идет в баню. А я к нему относился по понятным причинам с юмором, и я всегда как-то его подкалывал. А тут мне просто и сказать ничего не хотелось, и времени у меня не было особенного. Я стоял на тумбочке, провожал всех. И он говорит: «Шо, Лаленко, шо этот болтун, нечего сказать, нечего?» Я говорю: «Да жду, вот пока все уметутся, буду отдыхать». «А уметать? Ты вот так всегда говоришь, как-то витиевато, длинные такие у тебя слова такие, а ты наш говорил, Чехов?» Ансамбль весь напрягся, потому что все люди с высшим образованием. Я говорю: «Ну и что же Антон Панович такое отчебучил?» «Так что?» Он сказал, что краткость ума, таланта. Ну а дальше, наверное, типичные армейские такие поговорки, что «ходить давай быстро, иди бегом марш от меня до следующего столба». «С кем вы живете тут в одной тумбочке?» «Что это женщина в тумбочке делает?» Показывая на какую-нибудь картинку наклеенную. Ну, конечно, сначала делай, потом думай, тоже мне умник.
Следующий анекдот я записала специально в двух вариациях, чтобы вы прониклись эстетикой полтавского выговора. Рассказывают Елена Стефанская и Дмитрий Лаленков, актеры Национального театра русской драмы имени Леси Украинки.
Он немножко скабрезный приезжает. Концертная бригада в село.
Это полтавский анекдот.
Полтавским акцентом. Бабки после вечерней двойки сидят, все ждут артистов. Приехали артисты. Они лужают семечки, и конферансье из большого города тоже приехал. Він каже: «А зараз? А зараз?
Іван? А сейчас, да?
Ну да, ну сейчас, да. А зараз? Іван повидло буде їсти гімно». Всі: «Вау! Іван повидло гімно буде». Рукоплещу, всі семечки побросали, все. Смотрять на сцену, всі ждуть артиста повидло. Выкатывают бочку, ясно с чем, большая бочка, большие запахи. Люди сидят, ждут, выходит конферансье, это говорит: «Іван повидло гімна їсти не буде». Все: «Як? Не буде їсти, що?
бо він побачив там волос.
Просто он вышел, посмотрел и ушел. А после этого вышел консьерж и говорит, Иван, повидло им наїсти не буде. Як не буде, повидло нам мило, що таке, ми платимо гроші. Любий наш, милий наш, повидло не буде їсти. Чому? Та тому, що він там побачив волос.
Война дівка була, як цвітом зав'яла. Я думав, що ти зусковательно, тебе було подозрівати. Але ж була ти любознательна, хотіла все на світі знати. Ти познавала емпірически розкішні сторони життя. Не диво тоже прозаїчески закінчилась любов твоя. Зв'язточка моя, тільки для тебе заспіваю пісню цю задушевною.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой об украинском анекдоте.
Суржик, причудливая смесь украинского и русского, всегда был на положении байстрюка, незаконнорожденного ребенка. От него, как от пугала, шарахаются лингвисты, над ним потешаются снобы. А между тем, суржик – неотъемлемая часть смеховой культуры, рассказывает актриса театра Алена Узлюк.
Ведь мы все, собственно, в этой среде находимся. Все зависит только от того, насколько человек может услышать это, как бы со стороны, что ли, посмотреть и поиграть в это. Потому что, конечно, большая половина населения разговаривает именно на суржике. Мало людей, которые пристойно владеют украинским языком и в условиях, скажем, украиноязычного населения русским, да?
Ну хорошо, а на каком суржике вы говорите? В каких случаях вот вы употребляете этот суржик?
Самое удивительное, что на суржике можно общаться с отдельными людьми. Это люди, как правило, по моим наблюдениям, очень тонко чувствуют юмор, очень пристойно владеют русским и украинским, вот, и очень легко включают в общение какие-то вот такие вот смешные моменты. Как-то перед 8 марта я подарила своим приятельницам в пик, вот как только появилась сердючка.
Звезда суржиковой культуры, Верка Сердючка.
Вот я подарила по кассетке там девчонкам своим. И 8 марта звонок телефонный. Алло. И я, значит, включаюсь сразу. Говорю, алло. Поздравляю с 8 марта. Я совершенно четко понимаю, что это моя подружка, которая послушала и как бы решила пошутить и т.д. Я, значит, ей отвечаю, говорю, 300 лет мне нужно твое поздравление, понимаешь? Мне поздравление 358 лет снылось, а не нужно вообще. Пауза. Оказывается, это звонит очень старая женщина, поздравить маму мою.
Она именно так и говорит.
Ну да, абсолютно, под 80 лет женщина, вот такая простая. И она, значит, пауза, потом, боже, Алена, доча, я ж тебя так люблю, за что ты меня такой бедла? Я говорю, боже мой, Татьяна Трофимовна, вы меня простите, Бога ради. И не могу уже, это же я понимаю, старому человеку долго объяснять, что вот это есть такой вот парень, который показывает там вот, в общем, это вот тихий уйти. Она так ничего не поняла, говорит, я так тебя уважаю, детка, господи. Господи, зачем ты меня так убедила? Я с 8 марта хотела поздравить.
Алена, вот давайте похулиганим. Я вам предлагаю что-нибудь прочесть из русской поэзии. Именно в переводе с русского на суржик. Вот что вы могли бы сейчас сходу, например, вспомнить?
Вот мы в компаниях иногда дурачимся и поем очень нестройно, очень не по-русски, не по-украински, скажем, какие-то романсы. Но это определенная степень гуляния, скажем так. Это не начало вечера. Например. Я вас любил любовью, еще быть может. В душе моей послане совсем, и пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
Ну, а теперь украинский анекдот, как он есть. Ёмкая задиристая притча, полная, по выражению Гоголя, смеху и соли. Анекдоты рассказывает Анатолий Дьяченко, актер театра «Браво».
У меня существует целая серия анекдотов, которые я называю ментальными анекдотами. Почему? Потому что они открывают ментальность нации. Первый из них, который, ну, по-моему, вообще определяет хохла как личность, как некое понятие такое общегосударственное даже. Он такой: «Надвечір побід лісом ідуть два куми додому. Один іде попереду, свистить, пісні співає, гілки задіває, шарудить листям, а другий, що йде позаду, оглядається сторожко, прислухається. Коли раптом бачить, посеред дороги лежить ломака. Він бере ту ломаку і
ломака.
Палка. І тією ломакою по голові переднього. Гельбець, передній тільки впав і знепритомнів. Ранком прокидається, він мац-мац за голову, там гуля така здоровецька. Бачить той, що ззаду йшов, сидить і дивиться на нього. А він повертається і каже: «Куме, а на що ви мене по голові вдарили?» А той другий каже: «От ви зрозумієте, куме, ніч навкруги, темрява, страшно. Чорт його знає, що у вас в голові». Наверно, поэтому у нас і происходят эти дебати в этой Верховной Раді. Наверно, поэтому не можуть два кума договориться за какую-то мусорную должность. А если брать как бы лично бытовые вот отношения к жизни, то мне вот страшно нравится анекдот, когда, ну, повінь — это наводнение. Вот повінь на селі. Вода піднялася, да і батько з сином сидять на даху, на хаті.
На криші.
Син дивиться і каже: «Тату, диви, наш віз поплив, воз». «Та нічого, синку, заробимо, купимо новий». «Батько, дивіться, дядьки Миколи капелюх пливе, шляпа». «Ой, каже, мабуть, утоп. А хороший був чоловік». Коли син краптом каже: «Тату, тату, дивіться, а він назад пливе, проти течії, знову за течією». «Знову проти течії».
«Проти течення, по течені».
«По течені». Батько каже: «А ну ж, підожди». Взяв камінця і на того капелюха. Капелюх піднімається, а там дядько Микола. Каже: «Що вам треба?» Розвів руками, каже: «Так, куме, повінь же». Каже: «Повінь повінню, а орати треба. Пахать». Тобто, які б мені взгоди не взвалювалися на мой народно-український, а пахать надо.
Ну, а сало, Толя, от... Про сало же столько анекдотов.
Самый первый перестроечный анекдот про сало — это когда на заседании Верховной Рады тогдашней было внесено предложение, чтобы наш флаг выглядел как белое полотно с красненькой тоненькой полосой. А когда спросили, почему, он сказал: «Ну, это же будет на сало схоже, с прожилком с таким». Ну, а в Москве, например, мне рассказали очень хороший анекдот, один из немногих русских анекдотов про хохлов, который мне нравится. Мне в Москве сказали, что для того, чтобы поймать украинское телевидение в Москве, нужно к антенне привязать кусочек сала. Я вот недавно прочитал очень хорошее объявление в газете: «Меняю ковер 3 на 2 на кусок сала такого же размера».
Это серьезно?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой об украинском анекдоте.
Толя, а вот новые анекдоты про новых украинцев. Вот у нас здесь тоже новыми русскими называют бизнесменов.
А у нас ведь на Украине нет вот таких вот новых русских, какие они есть в России. У нас нету такого дела, как Мавроди, когда обмануты миллионы. Да, у нас были какие-то мелкие трасты, страдали от этого люди, но вот не было такого масштабного обмана. У хохлов крови какое-то более спокойное восприятие всего этого, и ведь не зря каждый хохол ассоциируется в глазах многих народов как человек, который пытается построить свой дом, оградить его заборчиком. Ой, кстати, хороший анекдот тут же вспомнил. Сидит мужик посреди двора, у него стол накрыт, на столе там варенье, сало, колбаса, сулья с самогонкой стоит прямо, она светится, как слеза. Ну и сосед вдоль забора ходит, ходит, говорит: «Куме, а что это вы, сало есте?» «Угу». «А что это вы, колбасу есте?» «Угу». «Так что это вы, горілку п'єте?» «Угу». «Так, может, я до вас зайду?» «Заходьте». «Так коло вас собака бігає?» «Отожбо».
«Кто там?»
«Партизаны!»
«Кику у вас?»
«Ванцыщ!»
«Кику, кику!»
Вы знаете, есть очень хороший литовский анекдот на эту тему, когда в школе учительница говорит: дети, назовите, пожалуйста, каких-нибудь пернатых. Ну, и там встает один, говорит: воробей, ну, что еще там, голубь, правильно, встает еще один, говорит: слон. Она говорит: а почему ты так решила? А мой папа депутат парламента, он сказал, что Украина похожа на слона, летать не умеет, но если полетит, если русичи похожи на дубов, на такую дубовую рощу, которая вот стоит мощная, то хохлы у меня всегда ассоциировались с вербой. Она вот гнется, 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 но потом, если распрямиться, то, конечно, уже хлестать начинает во все стороны.
А вот я заметила, может быть, вы меня поправите, как знаток анекдотов украинских, отсутствует черный юмор в украинских анекдотах.
Понимаете, армяне смеются над грузинами, грузины смеются над армянами. Все любят смеяться над евреями. И только один народ смеется сам над собой, это хохлы. Даже анекдоты, которые имеют националистическую направленность. Ну, вот я знаю, что их никто, ну, серьезно не воспринимает. Ну, например, два кумы сидят, и один каже: вы знаете, а мені вчора сон наснився. Файний, файний. Ну, это западная Украина. Оце Черемошем пливуть гроби. Речка Черемош називається. Да? А в тих гробах москалі. І їх все більше і більше. А другий сидить і каже: ну, куми, ну так же не можна. Ну, серед москалів же теж є люди хороші, є же погані. Він каже: так і мені ж у тому сні. Я бачу, що хороші москалі в хороших гробах, а погані в поганих.
Музики дуже файні грали, і миші забавляли люкс, і зв'язки з неба споглядали на нерушимий ваш союз. А мені приснився вчора знов мертвий півень.
Греха таить. Мы, русские, для украинцев москали, а они, соответственно, хохлы. И вот на этой почве взаимных симпатий рождаются настоящие анекдоты с перцем. Даже разница во времени – всего один час, а гала-радио будет украинцев такой заставкой. «Вставай, Украину! Вставай, рідноненько! Москаль вже годину не спить!» То есть уже час как не спит.
Украинское село, солнце еле-еле над горизонтом показалось. Выходит дядька из хаты, потянулся, смотрел кругом. Пошел, у коровы вычистил, у коня вычистил, у быков вычистил. Открыл курей, открыл гусей, всех повыпускал. Пошел за хату на другой конец двора, набрал зерна, насыпал курям, порезал огурцов, насыпал индюкам. Взял щетку, вычистил корову, вычистил быка, вычистил коня. Жена из хаты зовет. Ну, он повернулся, зашел, уже дети причесанные, одетые, сидят, завтрак на столе. Ну, он, значит, перекрестился, все перекрестились, покушали, он в карман полез, детям по прянику, по конфете раздал. Слышит, со двора зовут, стадо идет. Ну, вышел, вот, коров, там, быков, коней выгнал в стадо, сел возле хаты и начинает набивать, наклепывать. Сапку начал, выходит жена, красивая, румяная, свежая, он ее за задницу ущипнул, она ему ласково улыбнулась, он ей эту сапку отдал, ну, повел взглядом по подворью, все сделано. Он достал бумагу, оторвал кусок бумаги, табаку накрошил. Сигарета получилась такая моцная, красивая. Он ее в рот вставил, только спичкой по коробку. Вдруг слышит, из хаты звучит голос: «Доброе утро! Московское время 6 часов утра». Дядька посидел, вынул сигарету изо рта. Плюнул на дорогу, говорит: ну, москали прокляти, прокинулись, проснулись. Уже все сделано. А здесь только вот доброе утро тебе объявляют. И в этом тоже дух украинства, знаете. А ведь существует целая масса анекдотов, которая просто откровенно смеется над такими вот признаками, какими-то, вы знаете, праворадикальными национализма проявлениями. Когда представитель праворадикальной националистической партии все время рвется к микрофону, а спикер говорит: да не надо, да отойдите, вы сейчас опять будете либо про евреев, либо про русских, про москалей говорить. Он говорит: нет, я за экологию хочу сказать. Ну ладно, ну давайте за экологию. Выходит чудак на трибуну и говорит: шановні друзі, ну що ж це в нашій країні стає? Ліси вирубають, річки міліють, Ні тобі жида втопити, ні тобі москаля повісити. Ведь нельзя этот анекдот воспринимать серьезно. Я не разделяю их анекдоты от русских, от украинцев. Для меня нет анекдотов, которые специально русские складывают про нас, хохлов. Если это хороший анекдот, ну мне все равно, кто его сложил.
Например, тоже есть такая особенность – украинские фамилии. Сама фамилия уже анекдот. Например, «не пий пиво».
Самые гениальные фамилии были придуманы Богданом Желдаком. Это, ну, знаете, наш писатель украинский. Три украинские фамилии. «Через той ты ногу задрыщенко». Это вот если перевести на русский язык, то это будет выглядеть так. «Через неизвестно какой забор ногу перекиданский». А второй фамилию, значит, это «тягни мерщи рядно, бо на дворі холодно». Это «тяни быстрее одеяло, потому что на улице холодно». И третья фамилия, она как бы принадлежит женщине, там «Мария Сраковата».
Як?
«Мария Сраковата». Я даже боюсь перевести это на русский язык, потому что это непереводимая игра слов, где задействована нижняя, самая нежная, самая филейная часть женского тела. Но есть чудесный анекдот, когда в армию призывают целый призыв из Украины, а старшина русский. Он говорит, ну давайте с вами познакомимся. Берет список в руки и начинает читать. Не пей пиво, я. Не пей водка, не я. Наливайка, я. Выпивайка, я. Закусайло, я. Он говорит, ну у вас и фамилии, мать вашу, так. Я! Нифига себе, я!
Передачи Ирины Колесниковой об украинском анекдоте звучали песни рок-группы «Браты Гадюкины». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».